Окей, раньше продолжать, только поделюсь с вами немножко. Я, когда готовлюсь для любой сессии, я все время вручаю, чтобы меня что-то переводили. И тогда, если переведут вовремя, тогда я использую этот материал. Этот раз почему-то промахнули. Уже пару раз так не успели. То я попросил, чтобы меня тогда приготовили и прислали сюда. То Таня получила уже четверг, но я это уже не вложил в лекции, но в электронной форме оно будет, хорошо? То это дополнительный материал и немножко другой подход, но оно на русском языке. И кажется, 85 страниц, что-то такое, хорошо? То человек грех, но оно на русском языке. Оно не на экзамен, то это просто для наслаждения ваше. Но это просто просмотреть. Другое, вы замечаете, большая папка тут. Это не весь материал для этого класса. То значит, я тут имею свой дополнительный материал насчет доктрины о грехе. Но я стараюсь эту неделю пройти в немножечко другой форме, но по-простому. То буду стараться по плану. Но там есть один момент, где я немножко остановлюсь. Это когда дойдем до... Обожди, это будет... Да, номер 7, где оно говорит «Виды греха». Там я немножко остановлюсь, хочу некоторые вещи другие поделиться с вами. Когда мы смотрим на букву «А», там есть приблизительно 107 грехи, что будем смотреть. Теперь, всех их не имеем времени, чтобы просмотреть как нужно, но хоть главные стихи. Но там, может, будет 10 такие, что хотел бы с вами поделиться, немножко применить. Это будет дополнительный материал. Если время останется еще, тогда я имею в виду на слово «покаяние» проходить. Если пройдем на эту тему. Если нет, я буду вручать через короткое время, чтобы одну книгу готовили тогда на эту тему. То это где-то в будущем, кто его знает, когда будет. Но эта тема серьезная, она близко к моему сердцу. Но если не успеем эту неделю, то когда-нибудь будет книга, хорошо? Но я буду вручать. А здесь оно все время, в любой форме, когда оно уже напечатано на русском то, или электронный, так, оно здесь будет в школе. То все время наблюдайте, что там есть, хорошо? Когда будет издательство, это меня не беспокоит и вас не беспокоит, потому что это будет годами, пока издадут книгу. А в электронной форме, без корректуры, это уже здесь будет. Другое я попрошу, чтобы вы молились со мной. Буду стараться готовиться новый материал для следующего года, но нужно время. И это что прошу, чтобы вы молились со мной, чтобы Бог отделял это время здесь и там, и в некоторых местах, потому что все время перегрузки. И, кажется, экономлю время где-то, а потом кто-то еще всунет в эту колбасу. Знаешь, еще некоторые встречи, и трудно успевать все сделать. А так, с Божьей помощью, в Духе Его, то будем делиться с вами. И самое главное, это чтобы вы могли для себя это приобрести, но передать церкви. Чтобы вы, когда, с кем вы трудитесь, чтобы вы могли, знаете, это, что вы уже вкусили, переживали и в своей форме передадите гораздо лучше на русском языке, чем я мог бы. И это главная цель. И так мы вместе будем продолжать трудиться. Теперь, мы кончили с Иов, как один пример, где он говорит, если я согрешил, хотел бы еще пару примеров дать, а потом в форме, как можно приготовить проповедь насчет этого, я согрешил. Теперь, следующее, это будет блудный сын. Это Луки 15:21, пожалуйста.
Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим.
То он еще и не кончил его покаяние. Я согрешил, а уже расположение. Раньше он мог все исповедовать, уже есть желание, что простить. Бог готов и простить, когда оно от искреннего сердца сказано. То тут в контексте мы больше знаем это в Евангелии от Луки, 15 главе, насчет блудный сын, как Бог встречает грешника, как отец встречает своего блудного сына и так дальше. Потом еще немножечко скажем. А потом Матвея 27:4, пожалуйста.
Матвея. Говоря, согрешил я, предав кровь невинных. Они же сказали, что нам до того?
То здесь и в третьем стихе мы видим, что он сочувствует его вину. Но нету божественной печаль или скорбь, или покаяние, чтобы довело до истинного покаяния. То значит, тут больше эмоций, может интеллектуальное размышление, но не искреннее исповедание, что приобретает спасение. И больше можно сказать об этом тоже. Но здесь, как быстренько прошли, мы видим, что три, может быть, искреннее покаяние, и испытывали прощение от Бога. Это будет как Давид, Иов и блудный сын. Другие, есть еще немножко сомнения, есть другие, что нету сомнения. Но Бог требует смерть. Но иногда Он покажет милости и благодати грешнику, кто покается. То значит, если покаяние есть искреннее, есть прощение, тогда спасает. Но если есть это только эмоциональное и неискреннее, Бог только один знает сердце, тогда человек, как грешник, получит, что он заслужил. Это погибель. А этот, кто принял Господа как личность Спасителя, вот искреннее сердце, это все сделал, как Бог понимает это исповедание, тогда есть доказательство, что Бог по благодати спасает. То это даем как 8 исповедания. Я еще один пункт, и потом я возвращусь к этому в форме, что можете приготовить как проповедь. Но тоже есть свидетельство от наших детей, потому что нам нужно учить наших детей, чтобы добро делать. Нам никогда не нужно учить им, чтобы они зло делали, чтобы что-то плохое. Слово, что сразу они изучают, это нет. Не можно. Нет. Делиться для ребенка очень трудно. Эгоизм нормально. И дети уже свидетельство. И поэтому, когда лекции читаю насчет воспитания детей, я все время напоминаю, что в самую первую очередь нужно вспоминать, что твой ребенок не ангел, он дитя сатаны. То значит, он имеет греховную натуру, самое первое, нуждается в спасении. То первая работа воспитания детей, это чтобы их воспитывать, чтобы они поняли, что это грешник, чтобы они поняли стандарт Божий, чтобы они тогда знали, что нужно покаяние, нужно принять Господа как личного Спасителя. Это забота родителей. То значит, их учишь закон, стандарт Божий. Учишь их из Ветхого Завета, потому что есть много хороших примеров. Их учишь от Евангелия, потому что там от жизни Иисуса Христа хорошие примеры. Чтобы поняли, что Бог имеет свой авторитет, свой стандарт, и чтобы они могли понять, что есть добро, есть зло. Есть это, что угодно Бога, это, что не угодно Бога. И чтобы они начинали понимать их и на сердце, что оно негодное, что нужно спасение. И когда так воспитываешь, когда ребенок кается, принял Господа как личного Спасителя, теперь можно их воспитывать, потому что есть помощь Святого Духа теперь, в развитии их жизни, и чтобы следовать за Иисусом Христом. Это целый процесс. Поэтому роль матери такая важная, потому что она самое большее время будет проводить с младенцами, а потом роль отца, потому что он тогда будет этот авторитет и поддерживает жену и вместе, как они воспитывают детей. Ну, это в краткости. Но дети тоже хороший пример, чтобы показать, что человек грешник и нуждается в спасении. Теперь, тема исповедания грех. То я только буду напоминать 7 текст, это что мы быстренько прошли. Я замечаю, что много проповедники возьмут эти места и соберут этот материал, чтобы какую-то проповедь приготовить. Я думаю, каждый из вас в какой-то форме должен это сделать когда-нибудь в своей жизни тоже. Это нужно, чтобы вы хорошо поняли, а в такой форме тогда передать, чтобы поняли искреннее исповедание греха, чтобы было искреннее покаяние, и чтобы действительно было возрождение. Тогда человек входит в тело Иисуса Христа через крещение Святого Духа. Но когда мы смотрим на эти семь текст, что мы быстренько прошли, это семь различные порции от Святого Писания, что нам говорит про исповедание греха. То значит, это необходимое, чтобы приобретать спасение, это необходимое, чтобы быть возрожденным, это необходимое, чтобы тогда войти в тело Иисуса Христа. Но нужно, чтобы оно было искреннее, истинное от сердца, когда исповедуем наши грехи к Богу. И Бог не обещает милости, кроме через искреннее, истинное покаяние. И Он дает нам милость от Его благодати через пролитую кровь нашего Спасителя, это Иисус Христос. Один стих, и я эти стихи брату не дал, но это я постараюсь прочитать. Это притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Нету обещания в Библии для человека, кто не исповедует свои грехи. Это значит, если исповедует свои грехи, тогда есть обетование для него от Писания. Нет исповедания во грехи, нет обещания от Бога для него. И каждый пункт в Писании написано, чтобы мы поняли это. Чтобы не было никакое неразумение или какой-то обман. Это все связано с исповеданием греха. Но сожаление этих, кто делают это исповедание перед Богом, не все получают благословение, не получают это, что Бог обещает, потому что их исповедание имеет некоторые аспекты, что Бог не принимает как искреннее покаяние от их сердца. Тогда нужно посмотреть, что включается, чтобы оно было реальное, истинное, искреннее, и доказательство действия Святого Духа. Видите, это человек не может сделать. Это человек не может эмоционально составить. Это должно быть от действия Святого Духа на внутреннего человека, на его сердце, где он признает, что он есть грешник, и он тогда с помощью Святого Духа исповедует, что он грешник и нуждается в спасении. Это где родители должны очень осторожно, когда они благовествуют своим детям, потому что младенец хочет угодить своих родителей. То есть, родители скажут, а вот повтори после меня, и все будет в порядке. Это желание всех родителей. Но нужно с терпением, с молитвой, чтобы это Святой Дух коснул к сердцу. И тогда это будет искреннее. И тогда начинается воспитание и в духовной жизни. То я согрешил, когда смотрим на эти различные тексты, мы видим, что они все эти слова сказали. То есть, была бы формула какая-нибудь, знаешь, что ты соверши такую молитву, а вот теперь ты будешь искренний в тело Иисуса Христа. Но можно слова повторять. Это не значит, что есть покаяние. Это плохое, что американцы привезли. Дают призыв, все пришли вперед, теперь повторяй эту молитву после меня. И все повторяют. Аминь, теперь вы будете на небесах. Вы теперь чадо Божие. Тогда даем им Иоанна 1:12. А вот что Бог обещает, когда ты есть чадо Божие. И уже все пошли. Но не значит, что они имеют крещение Святого Духа и принадлежат телу Иисуса Христа. Они просто повторяли слова. И поэтому после призыв, и какая молитва она не была, чтобы кто-то пошел и посетил эту личность. Провел время, потому что много раз, что они говорили и что они понимают, совсем противоположно. То нужно время проводить. Есть случаи, где только некоторые посещения, и человек искренне и покается. Но нужно время и объяснение. То когда человек говорит, я согрешил, и получает прощение, тогда мы знаем, что это искренние сосуды Божьи. Но не все, кто говорят, я согрешил, понимают от глубины, что это есть грех и от чего они спаслись. Теперь возвращаемся. Когда мы говорим про фараон, и это, что брат прочитал для нас, исход 9:27, Много скажут, это есть хороший пример, грешник, что имеет уже сердце как камень, знаешь, уже не можно пробить. Истина никак не достигнет этой сердца. Святой Дух уже не может коснуться к этой сердце, чтобы он понял, что он грешник. Но этот человек может сказать, я согрешил. Фараон – хороший пример. Если имеешь этот стих, 9:27 тогда, пожалуйста. И послал фараон... Это 9:27, исход 9:27. Если имеешь, если нет, я постараюсь.
Нет?
Хорошо. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь правден, а я и народ мой виновен. Самый ужасный грешник, когда он находится в тупик, когда он находится в страхе, он может такие слова сказать. И почему эти слова? Контекст показывает, почему он так говорил. Это не потому, что он теперь смиренный, это не потому, что он теперь приблизился к его понятие к Богу, это не потому, что он теперь ценит, что это исповедание может дать ему как результат. Мы, когда смотрим на обстоятельства, мы видим, почему он эти слова сказал. И в исход 9:23-24 тут контекст. И контекст говорит так. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом. Град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее». Ой, если бы я мог бы так проповедовать, все покаялись бы. С градом, огонь, все, землетрясение. Если не покаетесь, Святой Дух может коснуться к сердцу так и разбить любое каменное сердце. Я не могу так проповедовать. Моисей мог, потому что Бог его послал, но это знамение было для другой цели. Но когда есть страх, и это, что он говорит, когда это все происходит, и он видит его обстоятельства, он говорит, я согрешил. Только раз мне случилось, когда на самолете, когда оказывалось, что самолет может упадеть. Ой, сколько людей готовы были бы покаяться в это время. Потому что они знали, где они будут. Я молился, чтобы я не вырвал. Это все, что я молился. Мы так тошнило и все. Но когда все успокоилось, уже люди не кричали, не плакали. Все, как бы ничего не случилось бы. Но если бы я мог бы дать призыв в этот момент, о, сколько покаялись бы. Потому что они не знали, что они будут живые через пару минут. А когда уже все спокойно, и летим снова, все хорошо, все забыли. И готовы уже кушать, и все. А когда это случилось, тогда страх. Фараон находится в положении, где есть страх. Я уже в своей жизни сколько раз находился с людьми, кто были в аварии, при смерти, находились в ужасных условиях. Они готовы каяться. Но каждый из нас, я думаю, уже тоже знает, когда уже здоровые и вышли от этих обстоятельств, уже нету страха, и уже и нету Бога. И забудут, что они и могли бы сказать эти слова. То когда, какой цель... Какая важность есть в такие слова или такое исповедание? Когда мы смотрим на фараон и смотрим на таких обстоятельств и людей, мы видим, что когда буря кончится, и когда все уже в тишине находится, это покаяние тоже в тишине уже забыли. Когда были слезы, когда был гром и град и землетрясение, и когда расположены говорить «я согрешил», но когда солнце вышло, где это покаяние? Грех возвращается, поведение возвращается, греховная жизнь возвращается. Иногда человек еще хуже делается, чем до этого времени, когда он был готов исповедовать свои грехи. Много исповедания грехи являются, когда человек больной, при смерти, в бедство, какие трудности. Но когда все нормально делается, тогда уже нет никакой цели в такое исповедание. Оно просто пустые слова. Я думаю, каждый из нас уже испытывал собрание, когда кто-то уже пришел, когда был призыв. Исповедовали, а теперь забыли. Когда говорили Богу, я обещаю. Когда сказали, Бог, если ты мне поможешь, я никогда снова так не буду грешить, никогда себя так больше не буду вести. А теперь смотрим на жизнь, грехи говорят все, что нужно сказать. Все забыли, что они Богу сказали. И правда сказать, иногда они в хуже состоянии, чем до этого кризис. Теперь, если бы я человеку так говорил бы, если бы я человеку так исповедовал бы, если бы я человеку так обещал бы, а потом не исполнил бы, как человек со мной потом поступил бы? Но это по-человеческому. А тут теперь мы говорим, как человек поступает с Богом. И Бог должен забыть, и Бог должен сказать, ну, это мне все равно. Можно ли ложь говорить Богу и не ожидать, что Бог накажет? Можно дать обет Богу и не ожидать, что это будет записано на небесах? Никто не обещает человека или заставляет человека, чтобы он это говорил Богу и каялся. Он добровольно это делает. Но если он это делает, Бог не забывает. Но Бог не решает в часы или время человеческое. Но Бог решает все свои вопросы. И они имеют в виду насчет вечности. То тут мы видим, можно сказать, первый стиль покаяния. Первый стиль исповедания. Я согрешил. И как быстро можно забыть. Ну, фараон это легко, знаете, смотреть и исследовать его жизнь. И мы видим, что это не было искренное. Нету сомнения. Не все время так легко. Второй пример, это было в числа 22-34. И большинство проповедников скажут, это человек, кто имеет одну ногу в церкви и одну ногу в мире. Одну ногу он имеет религиозную для Бога, а другую ногу он имеет для удовольствия плоть и это, что он желает для своего «я». Одну ногу это, чтобы выполнять что-то религиозное, а другую ногу, чтобы выполнять в коммерции, в мире и по-плотскому. Это лицемер. Это заголовка «Искренний лицемер». Я согрешил. Это, что он чувствует, и он глубоко это чувствует, но он тоже любит мир. То перед Богом, да, он, можно сказать, искренно сказал, но он тоже хочет, что мир ему предлагает. Второе послание Петра 2:15. Там оно говорит так, «Остав прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил, что? Мзду неправедную». То значит, что мир даст, что сатана даст, что плоть даст. И слушайте, есть такие, кто находится в собрании. И они искренние, они любят церковную жизнь. Они любят условия в церкви. Они любят, как они дружно выполняют много общения и проводят время. Любят, как их семейство находится. И много положительного. Мы за отрицательно не говорим. Они видят положительное. Там спокой, там мир, любят. И они иногда будут больше на собрании, чем и член церкви. Но они тоже хотят, что мир дает. Есть молодежь, что еще играется с этим, потому что они хотят обе. Они хотят это, что мир, но, может, родители не позволяют, церковь не позволяет. Но хотелось бы еще попробовать, вкусить, попробовать, но церковь не позволяет. Но тоже любят, что в церкви находится. То значит, этот человек был профессиональный. То значит, можно быть профессиональным проповедником, служителем, служить на ниве Божьей, но тоже любить, что мир дает. Есть спекуланты, есть, кто знает, как получить с одной руки, и повернуться и получить от другой руки. то значит лицемерие. К сожалению, есть такие специалисты, потому что они имеют хороший язык. То значит, им не нужно много приготовиться, им дай пару стихов, они будут полчаса говорить. И они имеют речь такую, что люди с интересом послушают и все, и они аж много истину могут сказать. А с другой стороны, они могут сказать все, что сатана хочет, чтобы он сказал тоже. Он был профессиональный человек. На Ниве Божьей есть профессиональные, они имеют карьеру, называется духовную работу. Но не значит, что они ведут свое служение как нужно. Лицемеры. Это Валаам. И он стоит здесь, и он стоит и знает, что он должен делать, и он знает, что не можно делать. Но ему просят, чтобы он проклинал этого народа. И в число 23:8, и он говорит, как прокляну я, Бог не поклевает его, как изреку зло, Господне изрекает на него зла. Он понимает истину, но он хочет от обеих сторон. И это лицемеру церкви. Он хочет обеих сторон, он хочет обе. Бог ему открывает глаза. И ему Иш говорит о будущности, и можно сказать, о второе пришествие Христа. Это в числа 24:17. Вижу его, но ныне еще нет. Еру его, но не близко. Восходит звезда от Якова и продолжается. То значит, тут есть откровение для него. Он видит, он понимает. Но тоже он имеет речь. Это в числа 23:10. Что говорить про такого человека? Такой способный, но тоже неправильный совет дает к этому царю. Он сказал, лучше ты иди с этим народом бороться, искушай их. То мы видим, как он теперь будет и поступать. Ангел Господень, с одной стороны, голос, как ангел, но душа, как дьявол. То значит, лицемер. Вы встречали таких людей? Они в ваших церквах не бывают, но... В Америке их есть тоже. То значит, если выбирают служение там, где можно лучше заработку получить, выбирают работу, где лучше страховку дают, больше отпуск дают, и можно иметь карьеру, Матфея 6:24, я думаю, отвечает, что такой человек думает и делает. Никто не может служить двум, как?
Господам.
Ибо... Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не может служить Бог и Мамоне. Не может служить двух. Но сколько члены еще стараются это делать? И мы не знаем, чьи они возрождены или нет. Возрожденный человек стремится, чтобы служить Бога, следить за Ним и так дальше. То не значит, что не имеем эти моменты, где, может, мы отступим, согрешим. Есть такие моменты. И каемся, и возвращаемся. Но есть то уже, можно сказать, всю жизнь как член, а не обеих сторон. Можно только одного служить. Но этот пророк старается обеих служить. Это есть... Исповедание лицемера. Теперь посмотрим на Саул. 1 Царств 15:24. Больше богослов скажет, это есть неискренний человек. И 1 Царство 15:24 говорит, «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил...» Что тут? «Повеление Господа и Слово Твое». Но я боялся кого?
Народа.
И послушал голоса их. Когда Саул боялся кого-нибудь? Неискренний человек будет как Валаам. Он будет искренний, но не в правильных вещах. То значит, и этот человек тоже, Саул. Его характер показывает, что он будет искать причины, его обстоятельства. Но Самуил ему будет строго говорить. А когда Самуил ему говорит, тогда он говорит, согрешил я. Но он только сказал это, потому что Самуил ему уже лекцию читает. Он неискренный. Когда он говорит, я боялся людей, поэтому это сделал, ложь, неправда, причина. Лучше, когда человек искренно покается и скажет, да, согрешил, неправильно поступил, какая причина не была, я знаю, что это было против Бога, тогда уже с ним работаешь. Но большинство не сознают. Они ищут причину, чтобы обойти. И тогда с таким человеком еще труднее. Саул никогда не боялся никого. Он все время был готов выполнять свой «я». Он имел один цель, своя воля. Он хотел быть глава. Самое важное – Саул, не кто-то другой. И 1 Царств 26:21. И сказал Саул, согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал. Верите его? Но мы имеем всю историю. То видите, от 1 Царств 15:24 до 1 Царств 26:21 я согрешил, я неправильно поступал. А Давид спас его жизнь, Давид сохранил его. А 1 Царств 24:17, как оно говорит, и сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо преступил повеление Господа и Слово Мое, и так дальше. То значит, слова пустые, неискренные. И 24:18, и сказал Давиду, ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. И тогда хочет убить Давида. То значит, слова одно, поведение другое. Саул так и поступал с пророками. И, наконец, пошел к этим, как они, эти ведьмы. Он не был искренний. Есть такие люди в церкви в настоящее время. Говори, что хочешь с ним, они соглашаются. Да, да, правду. Только отойди от них, они возвращаются в другую сторону. У церкви они будут поклонять свою голову. И когда есть общая молитва, прости наши грехи, они тоже, прости наши грехи. Да, мы далеко от тебя отошли. Но слезы их не только высушатся, и они исчезнут. И их уже больше нет. Есть контраст между Валаам и Саул. Валаам был великий плохой человек, но великий в все, что он делал. Саул был маленький в все, что он делал. Он глупый человек, но тоже сколько зло он сделал, то мы смотрим на оба из них. Но тут мы смотрим, Саул неискренный, то есть такие люди тоже. Но расположенные, когда их попросишь, скажут, я согрешил. И слушайте, евангелизация уже сколько результаты имеет от таких исповеданий, что мы уже рассматриваем. Теперь Иисуса Навина 7:20. Этот кто кается, но у нас еще есть сомнения. Вы имели еще случай такой, где вы в больнице находитесь с кем-нибудь, и при смерти человек покаялся? Сомнения есть. Было искреннее покаяние, да или нет? Не знаем, мы не знаем. И тут мы смотрим на Ахан. Было искреннее или неискреннее? Мы не знаем, только Бог знает. И мы знаем результат его. А Мишна, еврейские комментарии, они хотят иметь в виду, что было искреннее покаяние. И возможно, возможно. Только Бог знает. Спердженн, он сомнение, что, может быть, это тоже есть искреннее покаяние. Возможно, что, да, он находится на небесах. Да. И видишь, это уже есть доказательство, что не понимает, что грех есть. А тоже, когда делаешь общие молитвы, говоришь, Господи, прости наши грехи, то все, сразу шум через все собрание, тоже, да, 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 согласны. И это славянское уже тоже. Если бы сказал бы, помилуй меня, и все помилуй меня, знаешь, согласны. Но это не значит, что понимают, понимают. И это где нужно помогать. И особенно, где теперь очень трудно знать, есть искреннее покаяние или нет. Пожалуйста.
А вообще, возможно, чтобы человек христианин тоже обрежет и согрешил?
Не согрешил? Я хотел бы встретиться с ним.
Апостол Павел, например, как себе свидетельствует, «Хотя я не замечаю с собой ничего, так я не оправдываюсь,
я не буду». Он сознает, что он грешник тоже. Римлянам 7 глава достаточно. Самое главное, апостол Павел тоже войну имел, как мы все имеем. И это, чтобы воевать против плоть, воевать против грех, греховную натуру, принцип грех. Но я думаю, он имел больше моменты в триумф, чем в другую сторону, знаешь. Но он тоже знал, что он ежедневно должен смотреть за свою жизнь. Он тоже дает нам достаточно уроки, что мы ежедневно должны быть исполнены в Святом Духе и так дальше. То это ежедневная борьба. И это можно замечать, как апостол и Павел пишет тоже. А насчет филиппийцам, там он дает тоже понятие, что Бог может его тоже поставить в сторону. Павел, мне больше не нужно тебя. Теперь, что в его жизни было, он не пишет. Только что в Римлянам 7 главе мы видим этот конфликт, что бывает у каждого возрожденного человека. Да, ну это до 13 стиха, 14 стиха до 25, это уже, я думаю, и это мое убеждение, это возрожденный апостол Павел говорит про это, что он лично переносит и переходит. И это помощь для нас тоже, потому что мы все переходим это. Иногда в наши мысли, иногда в наших делах, иногда в наши поступки. Но эта борьба идет, это духовная борьба. А с Божьей помощью больше будем в 8 главе Римлянам, чем в 7. Это нормальная христианская жизнь, 8 глава. Но нужно признавать, что иногда бываем в 7. Но только что я понимаю, что там нахожусь, это уже здравое. Это хуже, когда человек не понимает это, потому что тогда он не знает, где триумф должно быть, что, куда нужно перейти. Но когда мы смотрим тогда на Саул и смотрим на таких людей, как Ахан, то мы видим, что можно покаяться, но полное покаяние только Бог может знать сердце. То значит, для нас тогда есть ответственность, первое, чтобы хорошо понять, что есть грех. А второе, чтобы тогда проповедовать грех, как Библия проповедует, чтобы люди поняли, что есть грех, чтобы тогда понять, от чего я должен освободиться. Но освобождение только есть через искупление в Иисусе Христе. Теперь Матфея 27:4, это говорит про покаяние эмоциональное, покаяние, когда находишься в тупик, покаяние, где ты находишься в такие тяжелые условия, но это не есть богословское покаяние, что тебе приобретает спасение. Это Матфея, и можно сказать, 27 глава, 3 и 4 стих. 3 говорит так. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников и так дальше. А в 4 стихе говорится, грешил я, предав кровь невинную и так дальше. А потом пошел и убился. Это, можно сказать, самое ужасное покаяние от всех. Мы не можем оправдывать такое покаяние. Это только жалеть, это только быть в слезы, но это не есть искреннее покаяние, где ты исповедуешь свой грех, как оно идет, и делаешь против Бога. Это ужасное исповедание. И сожаление есть, что и это исповедание тоже совершает. Иногда это есть и религиозные люди тоже. Это значит, в рамке религиозный ритуал. Но еще один, и это будет Иов. И я верю, что это было искреннее покаяние. Это Иов 7:20. И я верю, что тут он покаялся, а другое это будет Луки 15:18. То эти двух местах можно и применить. Ну хорошо. Вопрос какой-то еще не будет насчет этого? Если нет, продолжаемся теперь. Номер пять, римская заголовка. Превосходящая порочность греха. И это в какой-то форме сказать, какой плохой грех есть. То мне перевели порочность греха. Я смотрел словарь, можно, злой, плохой, безнравственный, вредный, злонамеренный, какое-то слово. Один писатель так пишет, греховность греха. Какой-то термин нужно найти, чтобы понять глубину все, что это слово назначает. И знаете, я в вступлении уже сказал, эти две темы очень, очень важные, очень трудные, чтобы глубины войти, пока мы еще здесь на земле. Одно – это, чтобы понять святость нашего Бога. Где я немножко ближе прихожу к понятию, это когда проходить Иезекиил. То значит, сесть и читать от начала до конца, без перерыва, 48 главы, и только размышлять про его славу, и тогда проходишь, и хоть немножечко открывается. Но тогда только размышляешь об этом. Если вы позволите, не только один раз, но несколько раз это делать. От начала до конца. Но тогда нужно время, потому что 48 главы. И другое, чтобы не тормозиться, не останавливаться, только читать. И чтобы Бог говорил. Но имейте в виду, я хочу увидеть Бога. Я хочу понять Бога. Я хочу откровение иметь от Бога. И только чтобы Бог дал это откровение. И вы не ищете для проповеди, вы не ищете, чтобы там что-то такое мистическое найти. Я только хочу знать моего Бога. И Бог открывает. Другое, что вы заметите, вы не сможете в словах объяснить, что вы будете переживать. Но Бог будет говорить. И нужно это делать время на время. Я это стараюсь делать время на время последние дни Иисуса Христа на земле, до Голгофы. То время на время... Хочу проходить эти дни с Иисусом Христом. И особенно, когда нахожусь в тяжелые времена, тяжелые решения какие-нибудь. И тогда уже Дегтяренко не жалеет Дегтяренко больше. Знаете, тогда, да, это мой Спаситель. Я знаю, что Он сделал для меня и так дальше. Но тоже это откровение, кто Он есть. Другое, что трудно, и это, чтобы в глубины и страх, что есть грех, что есть грех. И это понят греховность греха. Теперь, в Писании есть три, можно сказать, иллюстрации, что нам дает о греха в таком смысле. Одно, что уже напоминали, но это тут можно заголовку это сделать тоже. Буква А – доказательство ангельское. И тут теперь немножко по-другому размышляйте насчет сатана. Вспоминайте, что тут Бог сотворил такого ангела. То значит, Бог сотворил самое лучшее творение, что Он мог сделать. И думайте в таком смысле. То значит, этот ангел теперь, никогда такого не было и никогда такого не будет. Но Бог его сотворил. Он вложил жизнь. Он вложил характеристики и качества, что мы еще не понимаем. Он вложил в него музыку такую, что регенты, и чтобы не согрешили, зависть имели бы, чтобы иметь, что он имел. То значит, когда он свою роль выполнял, все смотрели это Бог сотворил. Потому что он имел ответственность, где все отвечали к нему, и он был как посредник к Богу. Он имел ответственность, где, можно сказать, миллионы, если не больше, этих, кто Бог сотворил, теперь должны через него получить управление. Бог ему такую роль включал. Его одна ответственность была, и только одна ответственность, быть верным к Богу, служить вот этой мудрости верно Бога. Один день, и нету причины, почему Писание не дает нам эту информацию, все привилегии, что он имел, он пошел против Бога. И он сделал революцию, чтобы другие ангелы пошли следом за ним против Бога. Что заставило такого ангела так поступить против Бога, это показывает глубину греха. Это быть неблагодарным к Богу, Он, кто тебя сотворил, Он, кто есть Бог, и пойти против Его. И еще иметь смелость, чтобы так и поступать. И если немножечко начинаешь понимать, то видишь глубину грех. Но все равно мы не поймем. Поэтому мы, как читали, сейчас не буду, но мы уже читали, это будет как Исаия, 14 глава, 12 до 15, а потом Иезекииль, 28 глава, 11 до 19. То эти контексты, я бы сказал бы вам, иногда возвратиться, только размышлять. И когда вы изучаете доктрины о сатане, эти места, тогда нужно проходить эти стихи в глубины, потому что она показывает, как Бог сотворил, ну, такое творение, чтобы пойти против Бога. Если мог бы так объяснить. Если бы я усыновил бы ребенка и воспитывал его всю жизнь, а потом повернул, и только мне зло делает. И я знаю много таких случаев в Америке. И я жду убийства. И я думаю, ну, что это за ребенок такой? Это показывает немножечко, что грех есть и может делать. Но это человеческое. А когда смотрим, что это есть ангел, что Бог сотворил совершенство здесь и может так поступить. Но это один пример, это одно доказательство. Потом буква «Б» – доказательство человеческое. Доктор Шейфер, он много богословские книги писал, он там описывает про грех, и он говорит, что тут есть одна личность, первая личность, что Бог сотворил, что мы называем человек, совершил один грех, и за один грех Бог был должен так поступать. Люди говорят, ну это аж смех, что Бог будет обращаться за такой грех. Что это за грех такой? Он скушал там яблоко. Или какой плод он дал? Что тут такое большое дело, что должно тревожить Бога так? Но оценка нашего Бога – это самое ужасное, что могло случиться. Достаточно зло, что Бог теперь должен самые высокие меры принимать, сверхъестественные силы потребить, чтобы исцелить человечество от этого зла. Это из доказательства грех. Мы не понимаем это. Мы немножечко, может, понять. Но если не будет искупления от этого греха и причины этого греха, тогда только может человек находиться в вечности в ад. И когда немножко это понимаешь, понимаешь, что грех есть. Если исследуешь все, что ад есть, понимаешь, что этот грех есть. Но, братья, мы еще не понимаем, что грех есть. С Божьей помощью мы немножко поймем, чтобы еще крепче проповедовать в силе Святом Духе, чтобы люди поняли, от чего они получили искупление. Перерыв теперь.
Я попрошу вот это быстренько забрать. Да? Я должен прокомментировать. У вас будут два листочка. Один – это отчет обычный по выполненным домашним заданиям. И второй, вот, который вы сейчас получаете, это по дипломному проекту. Вы должны его заполнить. С одной стороны и со второй стороны. Со второй стороны – это дополнительные какие-то вопросы. Ответить нужно, ну, тоже. Больше пожеланий. Но первая сторона должна быть заполнена. Кроме того, нужно будет сюда приложить по пункту номер 6 15% от объема работы. Это кто выполняет специальные работы. Либо одна проповедь. Это тот, кто пишет основную работу. Вы понимаете, о чем я говорю, да? У нас есть дипломный проект. Вы уже готовите его вторую сессию. Несмотря на то, что у многих лица удивленные. Вы знаете, у меня здесь есть графа, дипломная работа. Я выставляю оценки, которые затем будут повлиять на общую оценку. Конечно, самая окончательная оценка – это, ну, понятно, в конце, но мы оцениваем и то, как студент работал на протяжении всего этого процесса. То есть, если он лодырничал, то, конечно, оценка снизится. Поэтому это очень важно. Тем более, что не получится хорошей работы, если не готовить ее долгое время. И я хотел, чтобы вы это заполнили обязательно в течение сегодняшнего дня, особенно вечером, но не на занятиях. Если я тут сижу как бы сбоку, вижу, на занятиях, пожалуйста, не заполняйте. На переменах и вечером. Завтра вы мне должны сдать. А вечером в четверг у нас будет встреча после 5 часов, часовая встреча, под названием «Дипломный проект». Я это все у вас возьму, оценю, разложу по пачечкам, кто что выбрал, и сделаю некий комментарий к тому, что вы здесь написали, может быть, какие-то советы, может, кого-то еще приглашу. Ну, я думаю, Леонид Иванович, или кого-то еще. Но, пожалуйста, нужно это заполнить сегодня и сдать. В таком виде, в каком у вас сейчас все это готово. Если у вас не готово, то вы должны соответственным образом здесь и отразить. Например, краткое описание будущей работы, там, чистый лист, я понимаю. То есть не выдумывайте, пожалуйста, ничего. А? Да, я просто дал это, поскольку, ну, здесь написано, смотрите, заполнить после каждого... Секундочку, братья, здесь написано вот пояснение, заполнить после каждого ниже следующего пункта, если есть необходимость, приложить или прикрепите более подробное описание дипломного проекта. Да, и вы можете приложить сюда. Нет, ну нужно, чтобы было распечатано тогда. Либо заполните от руки сюда. Ну, мне нужно, чтобы это было на руках. На руках. Нет, одну проповедь надо. Не надо одну и вторую. Пока что первую проповедь сдайте. Может быть, тебе придется переделать вторую. После того, как оценим первую. Хорошо? Да? По этим вопросам? Вот по этим вопросам? 15% работы. Если сделано, то нужно приложить сюда. Да, 15% или 10%. Да, хорошо, это нужно приложить. А? Сделайте, пожалуйста, какой-нибудь формат, такой, чтобы немного было на бумаге, распечатайте. Я скажу Тане, хорошо? Распечатайте. А? Вот эти? Передам. Еще, братья, еще один момент. Ладно, по ходу разберемся. Делайте пока что вот то, что здесь написано. Хорошо? Что-то прилагайте. Распечатывайте у Татьяны.